Моросил мелкий дождик, и зеваки, до которых дошел слух о несчастном происшествии, без стеснения заняли сени дома, к великому неудовольствию госпожи Фламбен. Будучи не в состоянии помешать им удовлетворить свое любопытство, она заперлась в швейцарской с госпожой Жуазель, а оба товарища мужа охраняли лестницу, ворча про себя: «Нечего сказать, веселые именины». «Но ничего не поделаешь», — философски заключили они. «Надо пособить приятелю». При появлении полицейских властей толкотня в коридоре усилилась. Помощник комиссара, прибывший раньше на место, вынул из кармана традиционную записную книжку и делал в ней отметки для заявления начальству. Заметив комиссара, он, чтобы выказать свое усердие, вытолкнул нескольких зевак, которые с большим сожалением удалились, сопровождаемые энергичными восклицаниями: «Проходите, проходите!» Наконец, входные двери заперли, и внутри дома с повесившимся остались одни домовые жильцы. Дом получил уже такое название, к великому отчаянию Евгения Фламбена, который выразил свое неудовольствие многозначительным замечанием: «Это не доведет нас до добра». К несчастному же, от которого он, однако, прежде часто получал щедрые подачки, у него не оказалось никакого чувства, кроме упрека и отвращения. Но Барлие не дал ему времени погрузиться в размышления по этому поводу. «Проводите нас в квартиру господина Жуазеля», — распорядился он, поздоровавшись с доктором. «Сейчас, господин комиссар. Но у меня в швейцарской сидит госпожа Жуазель. Прикажете попросить ее пойти с нами?» «Это было бы очень хорошо, если только бедная женщина пришла в себя. Я думаю, что теперь она уже оправилась. Но все-таки какой страшный удар», — сказал Фламбен. Затем, притворив дверь комнаты, он важным тоном произнес: «Госпожа Жуазель, пришел господин комиссар. Надо исполнить разные формальности, и он приглашает вас пойти с ним». Госпожа Жуазель все еще была страшно бледна, но не плакала и не дрожала больше. Она твердыми шагами подошла к комиссару, что не ускользнуло от зоркого глаза соседей, которые, пользуясь тем, что на правах жильцов могли присутствовать здесь, следили за всем происходившим. Над бедной вдовой немедленно произнесли приговор: «Это бессердечная женщина». Впечатления толпы быстры и бессознательны, но в уголовных делах они играют существенную роль. Поднявшись на четвертый этаж, где была квартира Жуазеля, швейцар открыл дверь и, приподняв рукою лампу, пропустил вперед комиссара и Попино, который присутствовал при всем этом с совершенно безучастным видом. За ними шла вдова и, позади всех, друзья Фламбена и несколько соседей, которые остались в прихожей. В столовой, где произошло самоубийство, увидели тело Жуазеля, висевшее спиною к стене на коротенькой веревке от сахарной головы, надетой на толстый гвоздь, вколоченный на высоте сажени от пола. Гвоздь был толстый, напоминавший так называемый ёрш. Под трупом лежал опрокинутый стул. Он, вероятно, служил самоубийце для того, чтобы, стоя на нем, привязать веревку и надеть ее себе на шею, а затем самоубийца оттолкнул его ударом ноги. «Как? Вы до сих пор не сняли его?» — вскричал удивленный Барлие.
«Сохрани Боже, господин комиссар! Мы знаем порядки», — с гордостью ответил швейцар.
Комиссар только переглянулся с врачом и пожал плечами. К несчастью, в народе очень распространено убеждение, что никто не имеет права прикасаться к трупу самоубийцы, пока не явилась полиция. Это предубеждение было причиной смерти многих бедняков, которые могли бы быть спасены вовремя принятыми необходимыми мерами. Приняв во внимание промежуток времени, истекший со времени обнаружения самоубийства до его прибытия, комиссар счел всякую попытку к спасению жизни уже бесполезной. Из предосторожности он все же посоветовался с доктором, но и тот оказался такого же мнения. Тут уже ничего нельзя было поделать, и оставалось только приступить к составлению протокола. По знаку своего начальника Попино присел к столу и, все еще вздыхая о нарушенном покое, написал своим прекрасным английским почерком установленное начало официальной бумаги. Затем комиссар внимательно отмечал положение трупа и малейшие подробности окружающей обстановки, постепенно диктуя все это своему секретарю. На мраморном камине, на самом виду, лежала написанная карандашом записка: «Не вините никого в моей смерти. Никогда не знал я счастья, и потому расстаюсь с жизнью. Жуазель». Барлие подошел к госпоже Жуазель, которая, оправившись от первоначального потрясения, безмолвно присутствовала при этой сцене, и показал ей записку. «Скажите, сударыня, это рука вашего мужа?» Вдова взглянула на бумажку и после некоторого колебания ответила: «Да, мне кажется, что это писал Жуазель». «Вам только так кажется?» — переспросил комиссар, удивленный такой неуверенностью. «Да, да», — словно спохватилась вдова. «Это, наверное, так. Это его почерк». Конечно, горе и потрясение могли оправдать такое колебание. На этот раз Барлие больше не расспрашивал и велел снять тело с веревки. Оба приятеля Фламбена, которые в конце концов поднялись по лестнице и прошли в комнату, с готовностью предложили свои услуги помочь сторожу. Этим участием в деле могло быть оправдано их присутствие и давало им некоторым образом право дождаться конца следствия. Они приподняли тело, чтобы дать возможность Ланфану, вставшему на стул, снять петлю, затянутую вокруг шеи. Но едва они дотронулись до трупа, как он скользнул вдоль стены, упал на ноги и, прежде чем его успели подхватить, растянулся на полу. Веревка же, словно кнут, грузно хватила по столу рядом с Попино, который подскочил от страха. Гвоздь, на котором висело тело, выскочил из стены.